подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
В московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Традиционное пятничное «Честное слово» с писателем, поэтом, литератором и журналистом Дмитрием Львовичем Быковым. Меня зовут Нина Русибашвили. Я очень рада его приветствовать. Впрочем, как и любую другую пятницу, которую мы с Дмитрием Львовичем проводим вместе. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Нино. Здравствуйте, друзья.
Скажу нашим зрителям, что мы за эфиром успели буквально пару слов сказать о культуре доносов и предлагаю ровно с доносов и начать. Продолжение и развитие в истории педиатра Надежды Буяновой, которую теперь уже отправили в СИЗО. Напомню, что на нее донесла бывшая жена человека, погибшего на войне, воюющего со стороны России. И вот теперь педиатр Надежда Буянова находится в СИЗО. Коллеги записали видео в ее поддержку. Прочитали ваше стихотворение. Как вам кажется, почему так жестоко?
Ну, я попытался, правда, вместе с коллегами, это плод коллективного труда, я попытался вместе с коллегами показать, что, чтобы стало больше вдов и меньше педиатров. Понятное дело, что донос человека совершенно определенного склада, судя по первой матерной реплики в адрес Буяновой. Помните, еще когда появилось только первое видео, когда она спрашивает совета, что делать. А донос человека, принадлежащего к слою людей агрессивных и малообразованных, на педиатра с 40-летним стажем, более чем 40-летним. То есть понятно, на чьей стороне в данном случае социальные симпатии власти и почему Бастрыкин поддержал исполнительницу эротических танцев против педиатра. Я не считаю, кстати говоря, что исполнение эротических танцев – это такое клеймо. Если человек в чем-либо профессионал, для меня всегда профессия является важным критерием. Но мне очень важно, что профессиональная солидарность в этом случае коллегами проявлена. И врачи записали это обращение. Почему это важно? Потому что в российском обществе, вообще говоря, инстинкт присоединения к травле очень силен, а инстинкт присоединения к защите, инстинкт выступления в защиту был долгое время блокирован. И я даже рискну сказать, что для российского общества гораздо более типична именно ситуация такой негативной солидарности. Ситуация солидарности в ругани, в травле, в призывах к расправам, а поддержка, защита выглядит еще большим криминалом, чем само преступление. А вы объединяетесь, у вас организация, вы правозащитники, вы хотите выступить в защиту кого-либо, это уже посягательство на основу режима, потому что режиму, конечно, гораздо легче управлять страной, в которой люди травят друг друга, а не страной, в которой люди объединяются хотя бы по профессиональным стратам. Потому что в идеале, конечно, Буянову должны были поддержать и пациенты тоже. Она многих спасла, спасла много жизней. Но ее пока защищают свои. Я почему на эту ситуацию обратил особое внимание? У меня начинается в новом году учебный такой курс «Донос как литературный жанр. Поэтика и прагматика». Я этим занимался довольно много. И вот у меня к вам вопрос, меня живо волнующий. Ведь прагматика доноса – это вещь неочевидная. Далеко не всегда автор доноса получает имущество, квартиру, своего оппонента, ну, условно говоря, доносимого объекта, он не всегда сничит, как это называют в Штатах, сничит донос, он не всегда получает даже, ну, и понятное дело, что деньги не всегда, но он может вовсе не получить его звание и преференции, потому что это такая вещь непередаваемая, ненаследуемая. В чем же его прагматика? Одно время я думал, что это чистое искусство. Чистое наслаждение, да, что донос – самый чистый жанр. Но потом я понял, что это не так, что своя корысть у этого есть. Интересно, вот вы угадаете, какая?
Мне кажется, что это удовольствие доминирования, которое требует совсем небольших затрат.
Ну, это, понимаете, это уж sine qua non, это условие непременное, это присоединение к власти, выступление от ее имени. Но за этим стоит более примитивно. Ну, просто вы хорошо думаете о людях. За этим стоит гораздо более примитивная прагматика.
Так.
Да, почему Рыбник в «Улиншпигеле» донес на класс? Потому что сам Рыбник был маньяком. Он, как вы помните, был ночной убийца, перекусывал жертвам головы. Это проблема в том, Рыбник и Ост. Проблема в том, что донос – это всегда отвлечение внимания от собственных грешков. Это вы переключаете внимание государства на другого человека, потому что у вас рыльца в пушку. Вот именно в этом смысле следует понимать русскую пословицу «доносчику первый кнут». Если ты доносишь, ты пытаешься отвлечь от своих проблем. А, ну вот Булгарин, да? Мы знаем, что Булгарин был человек очень морально нечистый. Да? И он, собственно, памфлет Пушкина «Настоящий Выжигин», который кончается гениальной формулой «мышь в сыре», собственно говоря, этот памфлет и призван отвлечь внимание от темных делишек самого Булгарина и его компании. А доносы большинства раповцев на попутчиков диктовались простым желанием вывести себя из-под поля государственного возмездия. И, кстати говоря, это возмездие упало именно на раповцев, а не на попутчиков. А Хинштейн, который доносит на ЛГБТ, был замечен сам в делах весьма сомнительных, о чем немедленно появились публикации. В наше время скрыть нельзя ничего. Иными словами, донос – это всегда попытка переключить внимание со своих грехов на чужие. И, может быть, в этом смысле донос женщины по фамилии Акиньшина, очень жаль, что она одна фамилия с моей любимой актрисой, он тоже симптоматичен, потому что ребенок, видимо, нервный, ребенок, видимо, воспитывается в довольно странной и опасной среде, на что, собственно, Буянова и указала, потому что ребенок вел себя не совсем адекватно. И самое главное, что вообще-то и сама Акиньшина, она не является собой эталон моральной чистоты, и судя по ее поведению, и судя по лексике, которую она употребляет, это желание перепихнуть ответственность на другого человека, который, виновность которого ничем не может быть подтверждена. Поэтому я бы предложил всегда в случае публичного доноса вдумчиво изучить личность доносчика. Мы почти наверняка найдем там серьезные, тщательно скрываемые и чрезвычайно стыдные грехи.
А вот интересно через эту призму рассмотреть, точнее вернуться к истории с голой вечеринкой. Сегодня, тем более, у нас есть инфоповод, вышло большое интервью, подробное, с Анастасией Ивлеевой впервые после того самого скандала. И, как мы помним, тоже огромное количество людей, публичных и не очень, ополчились на нее. Можно ли, как вам кажется, приложить вот эту формулу, вами предложенную, про доносы и про желание отвлечь внимание собственных грехов на чужие? Кто пытался скрыться за голой вечеринкой в таком случае, если какая-то такая коллективная сущность, которая решила назначить Анастасию Ивлееву виновной во всем плохом?
Такая сущность, безусловно, есть, потому что светская жизнь российской власти никогда не отличалась особенным целомудрием. Я вам больше скажу. Российская власть долго создавала иллюзию, пыталась создать иллюзию, что, невзирая на начало СВО и вообще, так сказать, переход всего на военное положение, ничего не изменилось. Рестораны открыты, полки ломятся. Я никогда не забуду замечательную рифму из песенки «Полкило места, полкило места». Это все было, безусловно, полная такая попытка создать иллюзию незыблемости собянинской Москвы, условно говоря, чтобы воевать, так сказать, по-путински, а жить по-собянински. Это все по-прежнему продолжалось, и мы же понимаем, что и Константин Богомолов продолжает ставить свои спектакли, которые вот это явно такой тоже особый вид творчества, творчество светской Москвы путинской эпохи, умение подкусывать или не подкусывать, а тайно сигнализировать власти под маской искусства, потому что к искусству это никакого отношения не имеет. К искусству имеют отношение Беркович и Петричук, которым продлили сегодня арест на полгода. Иными словами, голая вечеринка, как мне представляется, была инспирирована властью с двумя целями. Во-первых, показать, что российская светская жизнь продолжается, а во-вторых, найти объект для буллинга публичного, потому что переключить опять-таки эмоции. У этой власти рыло настолько в пушку, что ей надо А вот, вот смотрите, это не мы аморальные. Да, мы бомбим соседей, но мы моральные люди. А вот эти люди собираются с носком на члень. Вот это такое... мне, да, есть ощущение, что подвисает связь, но это ничего, она нас догонит. Я вспоминаю слова Эдуарда Лимонова. Я однажды, еще мы разговаривали, я однажды позвонил ему для политического комментария. Там власть выступила с каким-то очередным запретом каких-то очередных книжек. И мне тогда Лимонов сказал фразу, которую вообще по большому счету надо бы в России, как вот раньше вывешивались лозунги «Мир, труд, май», надо бы на крышах некоторых зданий разместить, особенно официальных. Эта власть вообще не имеет права произносить слово «мораль». Ну, просто потому, что все ее действия глубоко подчеркнуто аморальны. Не имморальны, не внеморальны, они подчеркнуто демонстративно аморальны, безнравственны. Все, что она делает, это всегда было попранием норм человеческого общежития. Поэтому со стороны этой власти, которая уничтожает, бомбит Одессу, а сама все говорит о Доме профсоюзов, хотя там уже уничтожено за это время 20 домов таких или 30 и человеческих жизней, сотни отобраны, и детских в том числе, эта власть не имеет права вообще кому-либо на что-либо пенять, потому что она несколько раз, в том числе в своих публичных заявлениях, продемонстрировала, для нее чужие мнения и официальная мораль абсолютно ничего не весь. И, кстати говоря, в этом плане, ну, это касается и голой вечеринки, и всего остального, я хотел бы вспомнить слова любимого моего философа Лешка Колоковского, который говорил: в наше время мораль является ничем иным, как инструментом моральной спекуляции, а именно поводом опустить одних и поднять за их счет других, себя чаще всего. Это доказывает нам, вот сейчас я скажу страшную вещь, но ведь я цитирую Колоковского: мораль должна быть моментом ежеминутного личного выбора каждого. Мораль есть поле ответственности, а не цитирование, как он однажды сказал. Добавлю еще к этому, что в современном мире человек только сам может определять свой моральный кодекс, потому что любые попытки навязать ему нравственность являются посягательством на его внутреннюю свободу. Это очень страшно звучит, но ничего не поделаешь. Мы вступили на территорию личной ответственности, потому что вся другая ответственность утрачена.
Боюсь спросить, а является ли желание быть преступником, возможно, предателем, слово это довольно часто звучало в последние несколько недель, таким же правом на свободное самоопределение. Вот вы говорите про моральный кодекс, моральный компас, и, конечно, хотелось бы мне сейчас продолжить разговаривать про Ивлеева, может быть, мы еще вернемся, но мне кажется, как будто бы вот он, момент идеальный, чтобы перейти к новости про Тель-Авивский университет, где появилась информация о том, что начинает работать Центр российских исследований под предводительством Анатолия Чубайса, который будет теперь изучать феномен 90-х. Во-первых, как вы, в принципе, относитесь к этой новости, как вам, вызывает ли это ваш интерес, Дмитрий Львович?
Все, что делает Чубайс, вызывает у меня интерес. Но вы попали в нерв, безусловно. Вот вы попали, понимаете, ну вот Наум Каржавин, да, мы все понимаем, что Наум Каржавин может быть не самый сильный в эстетическом отношении поэт. Но сила Каржавина в том, что он, как все фигуры ранней оттепели, еще не понял границы этой оттепели, поэтому позволял себе больше, чем в 60-е. У Каржавина было раннее стихотворение, и мне тогда хотелось быть врагом. Это о том, что люди делят всегда, ну, в школе, во дворе, дети делятся на своих и врагов. И мне тогда хотелось быть врагом. Ну, вот это, как Марья Васильевна Розанова часто говорила, России не хочется быть доброй, потому что в этой области у нее слишком много конкурентов. Она хочет быть абсолютным злом, на эту должность мало кто претендует. В этом есть своеобразный вызов, романтика, желание быть плохим, наслаждение своим плохизмом. А в некотором смысле хочется быть врагом. Я понимаю, почему, собственно, ну, потому что ханжество, фальшь, ложь чудовищная. И я понимаю, почему Чубайс в известном смысле подпитывается этой негативной энергией. Потому что ведь кто Чубайс объявляет врагом. Это люди, мерещившиеся им чаще всего унижение 90-х, мстят ему за приватизацию, мстят ему за перестройку, делая вид, что мстят за Путина. Помните, как у Александра Зорина было сказано, не за то, что распяли Христа, а за то, что родили. Чубайса ненавидит, простите за аналогию, не за то, что он Путина породил, а за то, что он перестройку организовал. Вот это, он, клуб «Перестройка» был создан Чубайсом. Давайте называть вещи своими именами. И задолго до официального внедрения данного термина. Поэтому ненависть к Чубайсу – это, в общем, хорошая штука. И вот, понимаете, Нино, это, кстати, любопытная тема. Я, конечно, жру наше время, но об этом любопытно порассуждать. Есть такие люди, которые обладают некоторым пророческим чутьем. Они ставят те вопросы, которые будут интересны завтра. Ну вот, например, Володя Яковлев. Я могу его так называть, хотя он, конечно, Владимир Егорович. А Владимир Яковлев, который создал «Коммерсант», когда еще только возникал запрос на журналистику «Факта», который создал новую версию «СНОБ», да, собственно говоря, «СНОБ» и создал, тогда, когда возник запрос на журналистику не «Факта», а эссеизма. Еще до этого раньше они с Мостовщиковым создали «Столицу». Мне не нравилась эта «Столица», но запрос времени на инфотеймент они угадали. Сейчас вот Яковлев создал фестиваль «Возраст счастья», который тоже в России очень сильно ненавидят, но сразу всем хочу сказать, это не фестиваль помощи Украине, это фестиваль людей, которые собираются, чтобы обсуждать проблему старости. Проблема старения во всем мире пар экселянс в России сегодня гиперактуальна, и поэтому Яковлев, как всегда, угадал. Причем угадал задолго до того, как сам вошел в возраст счастья, а именно после 65. Но Чубайс тоже обладает счастливым даром угадывать повестку будущего. Он угадал эту повестку в 85-м. Да, говорите.
Нет, просто интересно, конечно, угадать повестку будущего после Путина – вещь приятная. А вот все, что происходило в промежутке с 90-х там, по позднее 2020-е, вот это уже как будто бы вызывает вопрос.
Да. А что такого? Сейчас надо разбираться с этим, потому что, чувак же понимает, он говорит, надо не повторять ошибок. Но ведь проблема в том, что шанс не повторить ошибки появляется после того, как система падает. Он, ну, пресловутое окно возможностей, он просто понял, что эта система сейчас упадет. Я, кстати, от себя хочу добавить. Тут очень многие, которые, значит, впадают в такой, ну, как что является противовесом алармизму, да? Люди, которые впадают в калмизм, да, being calm, быть слишком спокойным, да? Давайте введем термин калмизм. Как раз кал в нем такой звучит, мне это кажется правильным. Алармизм – хорошая штука, чувствовать дрожь земли для художника нормально. А калмизм, быть слишком калм, можно еще сказать кулизм, ну, так же, все кул. У этого режима все не кул. Чубайс абсолютно точно понимает, что грядет время очень масштабных перемен, но я хотел бы немножечко его скорректировать. Кто я такой, чтобы корректировать Анатолия Борисовича? Но Анатолий Борисович, ну, на самом деле, ничего общего с крахом 85-го и даже 17-го года происходящее сейчас иметь не будет. В 17-м году был скомпрометирован монархизм, а в 85-м коммунизм, социализм, марксизм, хотя Маркс не виноват. Сейчас будет скомпрометирована сама структура централизованной имперской власти, которая для своего продления постоянно обязана развивать и внутреннюю тоталитарную, и внешнюю экспансию, что самое страшное. Падает сама система вот этой имперской парадигмы. Падет то государственное устройство, которое в России возвращалось на круги своя, 7 кругов. Я помню, я в 2015 году написал книгу, слава богу, она не опубликована, теоретическую книгу «Круг 7». Мы переживаем 7-й круг этой системы, и все, 4-му Риму не быть. Именно поэтому я предчувствую крах гораздо более масштабный, сопоставимый, наверное, только со смутным временем в России. Я тоже, в общем, умею угадывать проблемы не вчерашние, а завтрашние. Именно поэтому объектом моего анализа вот в новой статье для «Дилетанта» стала драматическая трилогия А.К. Толстого, посвященная именно смутному времени. Причем наименее анализируемая и наименее удачная пьеса «Царь Борис», в которой все угадано. Там сказано, что Борис не может быть царем. Попытки царя либерализовать трон кончаются утратой трона. Нам поэтому не нужно повторять ошибки реформаторов. Нам нужна не реформа. Нам нужно упразднение порочной имперской системы, которая предполагает совершенно внятную альтернативу. Альтернативу локального сопротивления, самоуправления, полицентризм, множественность центров власти и так далее. А если Чубайс реально хочет проследить за главными ошибками 90-х, то главная ошибка 90-х была элементарна. Это была попытка накрасить лицо трупа вместо того, чтобы труп убрать. Вот это, кстати, хорошая формула, я ее сейчас придумал. Понимаете, действительно, у нас обучили жить дохлой лошадь. Надо убрать дохлую лошадь. Даже, может быть, не дохлую лошадь. У нас действительно несколько уже отработанных систем политических, несколько отработанных политических трупов лежат на нашем пути. Их не надо гримировать. Тем более, что человеческое лицо социализму задним числом придавать уже сложно. Их надо закопать. С этим надо разобраться. Вот советская власть и российская власть и перестройка, они занимались тем, что они, согласно моему любимому анекдоту, закапывали и откапывали стюардессу. Вы этот анекдот знаете очень хорошо, поэтому я избавлен от необходимости его рассказывать. Он не очень приличный, но очень точный. Понимаете, хватит закапывать и откапывать. Эту систему, как она есть, надо похоронить и создать вместо нее примерно то, что было до ордынской России, в России до ордынского ига. Это то, что в пьесе у А.К. Толстого все время повторяет Ксения, дочь Бориса Годунова. Нам все испортила Орда, нам все мама испортит. Давайте вернемся к тому, что было до Орды. В данном случае устами царевны глаголит истина. У России было вече, у России был случай самоуправления. Если Чубайс в своем центре додумается до федерализма реального, который у нас прокламирован, но не существует, в России же больше всего этого боятся. Правильно написал Олег Родзинский недавно. Самое страшное для них – это местное самоуправление, поэтому они привыкли всех пугать территориальным распадом. Да и это не территориальный распад. Самый близкий путь к территориальному распаду, как показал распад СССР, это как раз избыточная централизация системы. Тогда люди начинают от нее разбегаться. Вы сделаете так, чтобы региону было хорошо вместе, перестаньте их кнутом загонять в это сообщество. Пока в России люди не начнут управлять сами собой, ими будут управлять чудовища.
Дмитрий Львович, возможно, я очень упрощаю и попрошу в таком случае меня здесь поправить, но... Знаете, у меня это вызывает такое ощущение, как будто человек, который собрал и изложил бомбу, потом отбегает и с безопасного расстояния наблюдает за тем, как она разносит все к чертовой матери. И анализирует, и свойства, характеристики этой бомбы. Потом пытается понять, как сделать так, чтобы больше никто эту бомбу не собрал, никуда больше ее не закладывал, и чтобы ничего больше не взлетало на воздух. Но только тут бомбу он заложил своими руками.
Давайте не будем повторять, так сказать, песни некоторых певчих птиц. Мы прекрасно...
Отчего, если матери хорошие, Дмитрий Львович?
Нет, хорошие, но мы прекрасно, при всем уважении к труду ФБК, мы прекрасно с вами понимаем, что эту бомбу собрал не Чубайс. И Путин привел не Чубайс. Чубайс реально управлял страной в лучшем случае 2 года. И, кстати говоря, залоговые аукционы были не такой уж плохой идеей распродажи государственной собственности, если бы сами олигархи не бортанули от беспрерывной конкуренции эту, в принципе, довольно живучую и довольно понятную систему. Раздача государственной собственности в управлении профессионалом – это идея абсолютно очевидная, она приходила в голову не только Чубайсу. Но давайте не забывать, что реальное госуправление принадлежало Чубайсу и, допустим, Немцову, но на протяжении там 96-го, может быть, 97-го года. Кириенко уже в 98-м рулил страной, потому что надо было на кого-то, в данном случае на киндер-сюрприз, списать ответственность за кризис, о котором, кстати говоря, предупреждал Чубайс. Это была совершенно очевидная подстава, потому что сам по себе Чубайс вообще не может отвечать за российскую государственную политику. Чубайс может отвечать за деятельность Роснана. И там можно к нему предъявлять претензии, хотя многие люди говорят, что там были и достижения тоже. Но я здесь не компетентен.
Но они были нано. Никто их не увидел.
Да, это нано. Роснану и Селяне. Понимаете, это же проблема не Чубайса. Путина создала совершенно другая система. Ну, каким образом Чубайс может быть виноват в создании бомбы под названием Путин? Мы же все помним, как это было. Ну, вы не помните, допустим, а я помню, именно потому что я жил уже тогда, и я как раз видел в Путине абсолютно естественную, единственную альтернативу на тот момент Лужкову и Примаков. Потому что если бы победили Лужков и Примаков, у нас бы Севастополь был бы взят уже, и Крым в целом, был бы откусан на Украину уже в начале нулевых. Это, собственно, была программа, и Лужков и Примаков, это была идея такого реванша, такого ресентимента. А Примаков от Путина отличался, кстати говоря, только по одному параметру. Он был более успешный ГБшник, более высокопоставленный ГБшник. А психология его и его поведение были гораздо более ГБшными, чем у тогда у Путина. Путин хотя бы в Дрездене работал, а Примаков внутри России. И кроме того, он был лепшим корешем Ясира Арафата. Мы все это хорошо помним. То есть проблема-то именно в том, что Чубайса обвиняют в том, чего он не сделал и сделать не мог. Но давайте говорить о проблемах будущего, поскольку это всегда приятнее. Главная проблема будущего – это отказ от всяких попыток косметического ремонта системы. В этой системе есть два стиля власти. Один – бесконечные репрессии, которые народом одобряются, ну, по таким эмоциональным причинам, по причинам такого садомаза. Всегда приятно смотреть на пытки. Это А.К. Толстой прекрасно показал «Князь Серебряным», а Сорокин в написанном по его лекалам «Дни опричника». А есть другой стиль – попытки либерализации, реформ. Эти попытки всегда кончаются упразднением себя. Александра II взрывают, Хрущева увольняют свои, а Горбачева убирают соратники. То есть, одним словом, попытки либерализации реформ всегда кончаются тем, что у вас рычаги госуправления вырываются из рук. Значит, победить эту машину можно только одним – разрушить пирамидальную структуру власти. Это несложно, это у всех получилось. Американцы уже решили не повторять ошибок империи и еще в 18 веке сумели построить систему штатов, самоуправляющихся государств. У Украины это тоже очень хорошо получилось, но в Украине управляет не Зеленский. В Украине управляет система мэров. Мэры могут опираться на олигархов, но тероборону организовывал в Днепре Корбан или мэр Филиппов, а не Зеленский. А во Львове, в Харькове, в Полтаве управляют люди, которые сидят на местах. И об этом, кстати говоря, всю эту систему местного самоуправления еще Александр Янов подробно расписал в «Русской идее». «Русская идея» бесконечной централизации в современном мире больше не работает. Я могу это объяснить. Ведь, понимаете, современный мир гораздо сложнее 12 века. Помните, там у Кушнера четко вижу 12 век, 2-3 моря да несколько рек. В современном мире географическая карта прекрасно разработана. Мы знаем, что мир огромен, сложен, и ни одна самая совершенная конструкция не может управлять ею сверху. Совершенно естественно, что мир переходит на локальное самоуправление, а царь в России, ведь мы знаем, существует с единственной прагматикой, с единственной целью. Сначала все ему передоверить, а потом все на него свалить. Нет, ребята, эта система больше не работает, так больше не получится. И с имперской Россией нам придется, хотим мы или нет, проститься, потому что имперская Россия свои зубы, свою политику, свой оскал, свои идеи всему миру сейчас показал. Надо Такеру Карлсону памятник поставить за то, что он дал так раскрыться главному бенефициару этой системы и ее главному идеологу. Спасибо, мы увидели. Теперь нашим лозунгом должно стать «Nevermore». Больше никогда.
Готова под этими словами подписаться, Дмитрий Львович. Последний, наверное, вопрос по теме Чубайса. Очень хочется еще успеть обсудить разные новости. Времени у нас, к сожалению, совсем немного. Вот, например, оставляя за скобками все, что мы сейчас с вами обсуждали, Чубайс — человек, который, очевидно, был внутри системы, очевидно, за счет этой системы обогатился, вы сами вспомнили про Роснано, ни слова не сказал против войны, ни слова. И этому человеку позволяют на третий год войны, которая унесла жизни тысячи и тысяч мирных людей, позволяют, помогают открыть свой центр исследований в уважаемом месте. И как-то никто не спросит с Анатолия Борисовича, что он на третий год войны думает о том, что Путин устроил 24 февраля. Где же институт репутации? Почему он настолько никому не нужен оказался?
Послушайте, во-первых, как это он ни слова не сказал против войны? Он уехал. А человек, который является частью этой системы и из нее уезжает, он демонстрирует, ну, наверное, максимальный протест, который для системного человека возможен. То, что он ни слова не сказал, это, мне кажется, не совсем так. По крайней мере, люди, которые его окружают, знают, что его позиция в этой области совершенно однозначна. А что касается того, что ему помогают создать этот центр, ну, конечно, никто ему не помогает. Но неужели вы думаете, что российская власть в Израиле может Чубайсу помочь? Конечно, нет. И люди, на которых он опирается, это совсем не российская администрация. Он привлекает как раз Бутрина и Архангельского, то есть людей безупречно, даже, мне кажется, слишком безупречно либеральной ориентации. Потому что здесь, мне кажется, нужны мыслители более нестандартные. Слава богу, что он мне не сделал такого предложения.
А вы бы согласились? Я, наверное,
нет, конечно, конечно, нет. Просто потому, что моя профессия не предполагает think tank. Мне не нужен коллектив для того, чтобы понять, как все происходит. Мой think tank вот здесь. И я вряд ли смог бы работать в институте. Мне все время казалось, что все делают не то. Да? Если говорить о претензиях и об институте репутации, то вот здесь как раз репутация у Чубайса совершенно однозначная. Его все патриоты и все милитаристы ненавидят такой ненавистью, что любой разговор о нем выливается только в одну полемику – публично повесить или публично расстрелять. Ведь вот у них, они все время очень любят садомазохистские фантазии о том, как они будут расправляться с Чубайсом. Это, можно сказать, их главная такая oral masturbation, простите за выражение. Вот я абсолютно убежден, что позиция Чубайса антивоенная, она бесспорна. Вот очень многие россияне говорят, да как же я уеду, да как же я брошу свой приют для собачек, да как же я брошу престарелых родственников, да как же я брошу профессию, ремесло, кому я буду нужен. Уверяю вас, Анатолий Борисович, уезжая, бросил столько, сколько вам всем не снилось в самых счастливых снах. Не знаю, где он это взял, но то, что он это бросил, для меня абсолютно бесспорно. И потом, понимаете, вот, сейчас я вам скажу вещь приятную, неприятную, не знаю. Я хорошо знаю Дуню Смирнову. Я никогда не был с ней солидарен, и у нас были очень жесткие споры на протяжении всех нулевых годов. Я думаю, она меня терпеть не могла. А мое отношение к ней отличалось всегда априорным уважением, которое я испытываю к красивым женщинам, и полным, тотальным несогласием. Но я знаю одно 100%. Вот про Татьяну Толстую я этого сказать не могу. А про Дуню Смирнову я могу сказать, что это страдающий, внутренне, безусловно, субъективно честный и абсолютно порядочный человек. Вот это я знаю точно, потому что я наблюдал ее деятельность, знаю ее как журналиста, читал ее книги. Это, безусловно и безукоризненно, порядочный человек с глубокой внутренней драмой. Ее картина «История одного назначения» – это исповедь, и это великое кино, в котором, кстати, брат ее Леша Смирнов сыграл, вероятно, самую сильную роль. Поэтому я знаю, что Смирнова – это человек с нравственным компасом внутри. Она бы не вышла за Чубайса, притом она все время говорила, как ужасен брак. Она бы не полюбила Чубайса, если бы она в него не верила. А если ему верит и в него верит Смирнова, А Авдотья Андреевна, вы знаете, да, что я вообще небольшой комплиментчик, и многое у меня в вас вызывает просто ужас. Но я вам доверил бы любую сумму и любую тайну. А это, в общем, при моей вечной алармистской ипохондрии довольно серьезный комплимент.
Я, честно говоря, хотела бы здесь с вами поспорить, Дмитрий Львович, но не полагаюсь на собственную память. Не
могу.
А вот в том-то и дело, понимаете, я бы лучше подготовилась в таком случае, если бы знала, что мы будем говорить про Дуню Смирнову. Просто помню, какое неизгладимое впечатление на меня произвел ее разговор с Ксенией Собчак, где были сказаны абсолютно безумные вещи. Но я сейчас, к сожалению, не могу их процитировать, потому как не могу найти расшифровку этой беседы. Поэтому давайте договоримся с вами в следующий раз вернуться обязательно и к Анатолию Борисовичу, и к Дуне Смирновой. И я буду лучше подготовлена к этой беседе и... Про все подробности с вами, надеюсь, поговорим на следующей нашей с вами встрече. А теперь давайте про Дугина пару слов хотя бы скажем, тем более вы вспомнили этого человека. 20 минут наедине с Такером Карлсоном. Наверняка вы посмотрели эту встречу. Какие у вас ощущения остались?
Я недавно написал, что с моей точки зрения есть люди, и слово «люди» здесь, конечно, избыточный комплимент, которые гораздо хуже Дугина. А люди, которые спорят с Дугиным и говорят, нет, России не нужны сарафаны, хороводы и бороды, России нужно современное государство буржуазное, России нужен комфорт, России нужны теплые сортиры. Дугин абсолютно последователен. Он, как положено мыслителю, строго и до конца продумывает то, к чему приведет в России милитаризм. К чему приведет в России милитаристский уклон и изоляция от Запада? Да, это будет выглядеть так, вот это всяческая посолонь. А, разумеется, попытки натянуть, опять-таки, гламурную маску на путинский режим, мне кажется, более отвратительными. Люди, которые хотели бы жить комфортно, как будто ничего не произошло, мы каждый день убиваем тысячи людей, а миллионам ломаем судьбы, а сами ходим в Жан-Жак. Вот это мне категорически неприятно. Поэтому, когда я смотрю или слушаю Дугина, понимаете, это монстр, да, это чудовище, да, но это монстр, который не притворяется кисою. Это монстр, который не пытается огламуриться. Это рожа фашизма, как она есть. Понимаете, вот я, конечно, ненавижу Краснова атамана, я ненавижу... Шмелёва Ивана Сергеевича, очень плохого писателя, кстати. Я ненавижу Ильина. Но особенно из них, больше всего, я ненавижу именно Ильина. Потому что Ильин пытается свой откровенный фашизм представить как такую инкарнацию русского белого дела. Никакого отношения к белому делу это не имело. Он пытается одну из крайностей русского белого движения – выдать за его генеральную интенцию. А ведь в белом деле были не только Краснов, в белом деле были не только антисемиты, в белом деле были не только протофашисты, а в белом деле был, например, и Деникин, человек абсолютно безупречной порядочности. Был и Колчак, модернист, понимающий, что он делает мертвое дело. А я люблю, например, ну не то, что люблю, а я мог бы уважать Краснова за откровенность. А Ильина за попытки натянуть маску уважать не могу, потому что он пытался выдать себя за гегельянца, а был на самом деле ницшеанцем. Это большая разница. Для меня Дугин – это пример откровенного, доводящего, так сказать, до предела, до самоубийства, доводящего все к культу смерти. Фашистского культа, безусловно, по определению Умберто Эко мы можем там найти все 14 признаков фашизма, из них три первых просто зияют. Эклектизм, культ смерти и культ прошлого. Я абсолютно точно вижу, что Дугин – это классический представитель. За эту, если угодно, последовательность его можно поблагодарить, как благодарим мы иногда экспонат в музее. А вот гламурный фашизм, безусловно, ни малейшей поддержки не заслужил.
А как вы думаете, Дугин какое впечатление производит на Карлсона, на его подписчиков, на всех, кто в Америке посмотрит этот разговор? К нему могут относиться серьезно?
Ну, видите, не но. Я более-менее американцев знаю, все-таки я последние 10 лет проводил здесь больше времени, чем в России. А у американца может быть сколь угодно крепкий и глубокий интерес к любой другой культуре и любой другой цивилизации. Но внутри у него сидит абсолютно неколебимый принцип, что он отдельно от остального мира, что он сияющий замок на холме, и что он, ну, понимаете, интересоваться этим он может, а имитировать это он не будет. Он может брать интервью, может заинтересованно вас слушать. Знаете, я вот, кстати, я очень много раз бывал на обедах академических. В университет американский приглашают русского исследователя или русского писателя. И вот я слушаю, смотрю, как его слушают американские профессора. Они вдумчиво кивают, им интересно. Они примерно так разговаривали бы с интересным кузнечиком. Вот собрались энтомологи, и у них разговаривает интересный кузнечик. Но в душе, когда они начинают расплачиваться за этот обед, я у них на лицах читаю вот то самое выражение американского расчета. Да? Говори, говори, но рано или поздно придет пора расплачиваться за обед. И это будем делать мы за счет университета. Вся твоя гулянка по буфету с разговорами происходит за счет организаторов. Американцы могут выслушать вдумчиво, заинтересованно кого угодно. Кстати, вероятно, самую американскую позицию сформулировал ей Кобзон, который американцем не был, но очень долго там работал. Ему сказали, давайте Набокова сделаем руководителем славянской кафедры в Корнеле. На что, по-моему, в Корнеле это было, на что и Кобзон сказал, слон тоже большое животное, но он не заведует у нас кафедрой зоологии. Набоков большой писатель, да, большой писатель, но изучать славяноведение должны профессионалы. Так и в Америке Такер Карлсон может кивать Путину, может слушать Дугина, но он, будучи трампистом, неважно, он все равно прежде всего американец. Это вот я хочу всем сказать, что у американцев может быть множество идентификаций. Слависты, либералы, государственники, ксенофобы, неважно, фермеры. Превыше всех профессиональных идеологических идентификаций у американца стоит одно. Какое? Американец. Они все американцы. Понимаете, это очень важно. Нет ни одного американца, который бы мог в душе усомниться, это совершенно правильно, усомниться в том, что он, что ему больше повезло, чем любому другому собеседнику. Это очень заразительное, кстати говоря, чувство. И вот эта идентификация, она помогает, конечно, понять, помогает раскрыть собеседника. Они очень хорошо раскрыли и Дугина, и Путина, но это никогда не означает хоть на секунду встать на его позицию. Пожалуй, я это могу даже и уважать.
У нас остается буквально 2 минутки, Дмитрий Львович. Вот видите, как-то неправильно я построила нашу с вами беседу, что не успеваю ни уточняющих вопросов задать, ни как-то углубиться
говорить
в тему.
Говорить надо о том, что интересно, а не о том, что положено.
Так вот, мне очень... А мне очень интересно у вас про Грузию спросить, не чужая для меня страна, скажем мягко. И мы видим, что протесты сейчас находятся в самой середине, то есть мы не знаем, как закончится эта история. Протестующие подбираются к этой кульминации, можно сказать, и очень хочется, конечно, чтобы у них все получилось. А вы как думаете, Дмитрий Львович, чем закончится для Грузии месяц май?
Грузия мне тоже не чужая страна. Фамилия моей жены, как вы знаете, Кифхишвили. И мне она в самом начале нашего брака, я чего-то на нее, знаете, я в первые дни иногда я позволял себе повышать голос. И вот я помню, Катька, ей было 18 лет, мне очень вдумчиво сказала, с грузинами ведь как? Ты можешь делать все, что угодно, но до известного предела. Это помните, как Сванидзе, когда его Шевченко провоцировал, ну дай мне в морду, и Сванидзе дал. И он тогда мне сказал дословно следующее, грузину можно провоцировать до известного предела. А с грузинским народом, сколько бы ни говорили, что это народ пляшущий, готовящий, там, кулинарный, что это народ слишком анекдотичный, да, там, вырождающийся, нет. Это народ рыцарский. И игнорировать мнение улицы можно до известного предела, и игнорировать тенденции массовые тоже до известного предела. Даже если закон об иноагентах будет принят, его заветирует, вы знаете, президент Грузии, она уже это пообещала, а президент там не декоративная вещь. И самое главное, это бесконечное и полное, и очень бесславное падение прорусской, прокремлевской партии в Грузии. Тоже там начали многое понимать. Я не знаю, как там будут дела у Бедзина и Ванишвили, и конкретно у грузинской мечты, но я знаю одно. Вот эти протесты уличные дошли до некоторого предела, за которыми их игнорировать нельзя. Май месяц кончится для Грузии очень решительным, очень радикальным переломом, пока скрытым, скоро открытым.
Будем наблюдать. Спасибо вам огромное, Дмитрий Львович, и за этот прогноз, и за сегодняшний разговор. Продолжим его на следующей неделе, как и обещали, в течение сегодняшнего эфира. Вернемся и к теме Чубайса, и к теме его супруги Авдотьи Смирновой. И мне кажется, что, к сожалению, тема 90-х и ранних, да и поздних путинских еще долго нас не оставит, поэтому вопрос и разговор будет как никогда актуальным. А я хочу сказать спасибо всем, кто был с нами сегодня в прямом эфире. Напомнить поставить лайк, потому что это важно, чтобы как можно больше людей услышала наш разговор с Дмитрием Львовичем. Спасибо большое всем, кто присылал сообщения и в чат, и в суперчат. Я, к сожалению, пропустила это сообщение. А вот, спасибо, что продюсеры наши бдят и присылают мне их в личные сообщения. Лена Дитрих нам пишет, совершенно согласна с Нино, несмотря на восхищение Быковым, полагаю, что сообщение было прислано как раз в разговор, в момент обсуждения Анатолия Борисовича и его супруги. Вот ровно поэтому мне кажется, что важно будет продолжить. Может быть, у Дмитрия Львовича будут еще аргументы, еще более убедительные. Я попробую, конечно, отставить свою позицию. В любом случае, спасибо всем, кто был с нами. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и поддержать нас, если вам нравится наша работа. Это легко сделать через Patreon, QR-код на вашем экране. Давайте полюбуемся на тех, кто это уже сделал, пока я уже произношу финальные прощания и финальные слова. Желаю вам хороших и продуктивных выходных и обещаю увидеться с вами уже на следующей неделе. Поэтому до скорой встречи, друзья. Всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.